Доброе утро. Так, хорошо. Как всегда, если есть какой-нибудь вопросик для начала, то можно ли ходить не кошер пляжу? Не кошерный пляж. Ну, вроде как не кошерный, он для того и не кошерный, чтобы по штуку это было нельзя. То есть там, где находится в подобающем виде женщины, вроде как-то не положено там находиться, видеть их, да. Надо найти какой-то способ, наверное. Смотрите, я не специалист по жизни за границей. Здесь в Израиле все просто. Есть раздельные пляжи. Верующие люди ходят на раздельные пляжи или на дикие, когда никого нигде нет, там рядом и так далее. Но я думаю, я не знаю, в какой стране вы находитесь. Если там есть какая-то возможность каких-то диких пляжей. Ну, в России, я думаю, должны быть места, где просто никого не бывает или там какое-то время выбирают, когда нет людей. Я понимаю, что это сложно, наверное, но я думаю, надо больше каких-то раввинов спросить, которые знают тонкости Танахи, если другого выхода нет. Давайте продолжим. Аквапарк. Ну да, все эти вещи одно и то же. Это надо спросить. Здравствуйте. Это надо спросить у кого-то специалиста, который может какие-то тонкости знать. Простое мое понимание в том, что это недопустимо находиться добровольно в том месте, где неприлично раздетые женщины. Мы знаем, что Талмуд очень строго на это смотрит. Даже когда человек выбирает себе дорогу, где идти, и там был вариант такой, что или пойти по какой-то дальней дороге, или по ближней, но где стоят по дороге женщины, которые занимаются стиркой. В свое время, да, они на речке стирали, и как-то в это время, очевидно, выглядели не очень скромно, что-то у них там задиралось, что-то открывалось и так далее. И даже если человек решил пойти по этой дороге, где женщины, но зная, что нельзя смотреть на неприлично одетых, он, рискуя своей жизнью, закрывает глаза и идет закрытыми глазами, рискуя упасть, там, споткнуться и так далее, буквально прям такое самопожертвование вроде бы. Талмуд говорит, что его это очень плохо его ситуация, да, большое осуждение там высказывается в Талмуде на эту тему. Ну, это я не знаю, насчет 2 раза посмотрел, но действительно смотреть не с целью выбора и так далее, это не позволяет у нас, поэтому ничего не могу вам сказать. Я не вижу возможности это разрешить. Как так? Хорошо, давайте тогда перейдем к нашей теме, на чем мы остановились. Кажется, вот здесь. Так у меня отмечено. А, вот здесь я же вам не показал. Сейчас я покажу экран. Все видят. Не делать широких шагов, поднимаясь на жертвенник. То есть мы знаем, да, что жертвенник, который был построен в Мишкане, и то же самое в храме, к нему не вели ступени. Это, по-моему, в конце главы Итро у нас есть такая заповедь. Не строить ступени по дороге к жертвеннику, а именно пологий длинный пандус, чтобы человеку не приходилось делать широкие шаги. Священники, которые поднимаются на этот самый мизбеах, на жертвенник, они, получается, могут делать небольшими шажками, не поднимая ноги, передвигаться. В чем тут смысл? Давайте посмотрим. Говорит Хинух, да, чтобы не подниматься по ступеням, чтобы не получились псиот гасот, как он говорится, да, чтобы не приходилось, потому что когда человек идет по ступеням, так или иначе ему придется какого-то размера определенного шага сделать. И сказано в Торе, да, лот алэбэ маалот ал мизбехи. Тора так и говорит прямо, не поднимайся по ступеням на жертвенника, шер лой тигалэр восхолов, и объясняет сама Тора, чего, кстати, она далеко не всегда делает, да, здесь она объясняет, не поднимайся по лестнице, чтобы не открыть свою наготу. Сегодня мы не сразу даже сообразим с вами, наверное, да, какая связь наготы с тем, что человек идет по лестнице. Но если учесть, что тогда было в какой-то мере меньше одежды на человеке, да, и в принципе были у Коэна, что какие у нас там были одежды у Коэна?
Рававадия, да. О какой ноготе вообще может идти речь, если у Коэна были штаны вообще на нем, и плюс еще кроме штанов там еще были какие-то другие одежды, которые закрывали его, поэтому хитон, который был чуть ли не до пяток.
Да, была одежда. Длинная рубашка, была одежда на голову, был пояс, который припоясывает, и какие-то простые штаны. Да, казалось бы...
Штаны ниже колена были.
Да, потом... да. И тем не менее, «Элкшу улэ шам мэгалэх бэнахат вэйра, эки бэцад гудал вэкавна мэвэ мэхилте». Хороший вопрос, да, мы как-то этим занимались, я не помню уже, как ответили на это там, но здесь дело в том, что, опять же, как мы с вами говорили, и это тема, которую Хинук проводит все время, поведение человека, оно его настраивает на какие-то определенные, что ли, схемы, то есть то, что он делает. Особенно то, что он делает постоянно, это приводит к каким-то настройкам, если так как сегодняшним языком говоря, меняет настройки его, как и его рефлексов, и организма, так и его души. И даже хотя в этот момент на Коэне есть штаны, как мы говорим, тем не менее, сама привычка вот таким образом шагать, очевидно, для него должна вот вредить ему в какой-то тонкости. Поэтому давайте посмотрим, как Хинук это формулирует. Да, вы правильно говорите, вроде бы ничего такого не будет, если он идет, и ничего никто не увидит, и ни сам жертвенник не увидит, никто ничего не увидит. Но тем не менее, это, если можно сказать, чуть-чуть ближе, когда человек идет, поднимает ноги на ступеньки, это чуть-чуть делает его ближе к тому, опять сегодня нам с вами трудно понять, но нам надо напрячься. Да? Надо понять, что есть такая линейка, как бы. Где сам, точка самой высокой скромности и точка нескромности. И, в принципе, когда человек отступает на пару миллиметров с самой высокой точки скромности, еще внешне ничего не меняется. Да, это только внутри какие-то жесты. Да, вы знаете, бывает, что человек, ну, вот если вы понаблюдаете за жестами людей, вы увидите, что есть люди, которые допускают определенной жестикуляции, есть люди, которые этой жестикуляции не допускают. Я сейчас не говорю только о скромности, а в принципе о разных качествах характера. То есть она свидетельствует, жестикуляция определенная, она свидетельствует о каких-то границах или об их отсутствии, которые есть у человека. Ну, вы знаете, есть люди, которые размахивают руками, есть люди, которые подбоченясь будут с вами говорить, есть люди, которые никогда не станут с вами так говорить, да, есть люди, которые близко там приближают и так далее. Есть разные очень многие ментальные вот такие поведения. Если я правильно понимаю, вот это поднимание ног на ступеньки для человека, который работает в храме и который связан с самыми высокими уровнями святости, она, очевидно, как-то его душу немножко подвигает в сторону, как сказали бы сегодня, большей открытости. Да, и это то, что, если я правильно понимаю, Тора хочет избежать для Коэна. Да, мы нигде не видим, что обычному человеку есть какая бы то ни была проблема ходить по лестнице. Явно, что для него это за пределами той шкалы, в которой должна его скромность регулироваться. Давайте вот посмотрим. Мишуршей мицва зу, да? Машка там мицва куда метла? Он говорит, ликобна шутен ерата маком. Прежде всего, как и в предыдущей заповеди, где мы говорили не строить жертвенник с помощью железных инструментов, чтобы установить в нашей душе вот эту особую трепет перед Всевышним, особую трепет перед местом, в которое мы приходим, вот этот мигдаш, святилище, где служение Всевышнему идет, и поэтому было сказано, чтобы не вести себя там легкомысленно, ни в каком плане. Опять же, для нас, для обычных людей, поднимание по лестнице но никак не более легкомысленно, чем поднимание по пологому пандусу. Да? А вот для людей, которые находятся где-то на более высоком уровне святости, там, судя по всему, возникает такая разница. «Аколы дымша ваним луяк пиду бышум бизайон». Да, известно, что камни, которые видят, как коин там поднимается снизу, кто его там видит, только камни, им никакого стыда никакого не ему, да, что называется, шейнамро, от, вложим, от, они не видят, не слышат ничего. Видите, Это для того, чтобы в нашем же сердце, ну, в сердце Коэна, да, в сердце вот этого священнослужителя, который поднимается к жертвеннику, чтобы служить Всевышнему, у него в сердце должно быть закреплено особое, особая богобоязненность, да, особый почет к этому месту. И, как он говорит, «метох афала белев да нифаль». То из того, как человек действует, так его сердце, то есть так его мысли, духовная составляющая, так и программируется. Поэтому для него идти по лестнице вот в таком месте, поднимаясь к жертвеннику, где он будет совершать вещи, которые, если, по-моему, так мы в тот раз это формулировали, да, соединяют духовный мир с физическим, там нужна какая-то особая тонкость. Но вы знаете, когда люди, когда, скажем, человек чинит дома розетку, ему говорят, возьми там отвертку, которая там защищена, да, чтобы тебя через нее не дернуло током. А когда человек работает, скажем, на электрокомпании в самом узле, я думаю, что там одной такой отверткой не обойдутся. Там применят еще 15 мер предосторожности и с обувью его, и со всей изоляцией обстановки, и еще что-то, чего я даже не знаю, но я уверен, что там это гораздо строже, потому что там имеет дело с высоким напряжением. Если дома человек, забывшись, куда-то ткнет не туда пальцем, его как следует дерганет, он упадет на пол и ничего, здоровый встанет. А в другом месте он может поехать домой в спичечном коротке после этого. Да, поэтому,
то есть вы имеете в виду, что сама манера подъема, поднимая ноги как в качестве шага, по ступенькам, она неприемлема для движения в...
Это то, что я пытаюсь здесь понять, поскольку там идет речь про такую высокую святость, там свои предосторожности именно в том, чтобы душа была в этот момент и в этом месте приучена быть настроена на самый-самый высокий уровень святости, скромности и прочего. Как я думаю. Очень рад, кстати, что вы к нам вернулись. Динейга мицва. Давайте посмотрим...
Я и сам рад.
Давайте посмотрим законы. Ну, как всегда, он не вдается в закон, он говорит, где на них, где их искать. Кицаду сима кевиш, кидеш луя воула, авора лав бела взе. Каким образом делать этот пандус, по которому будут подниматься к жертвеннику? Очевидно, у него должна быть какая-то степень пологости. Это обсуждается. Вецурато, веколиняно, какой он должен быть в форме и прочие его детали. Муварим веферек шлиши вемидес, трактат Мидот, третья глава, все приглашаются это изучать. Он даже указывает Мишна 3-4.
Но Гегет... Наверное, это тот жертвенник, который в Мишкане был медным, да, и наполнялся землей, имеется в виду, да?
Ну да, но то же самое, эта заповедь относится и к потом...
Да, я понимаю, просто
сбоку, да.
Привязаться.
Имеется в виду большой Мизбех. Кстати, интересно, к Миноре, да, мы знаем, что были там ступеньки. Поднимались по ступенькам Коэн, и там что-то другое, понимаете? Надо еще разобраться в этом, почему там другое. Но здесь мы видим вот так. «Венгегет безмана байт безхарим венакивот». Относится это к времени храма, конечно, когда нет храма, нет этого смысла никакого. Касается и мужчин, и женщин, хотя я не очень понимаю, что там могли бы делать женщины. «Вувер алеу фаса псия гаса аламизбеах адшинигле ирвато». А если кто-то нарушает и широкими шагами идет, как он говорит, открывается из-за этого. Кстати, я не думаю, что эти штаны были обтягивающие, не хотел бы вдаваться в более подробности, но можете сами представить, что если они не совсем обтягивающие, то может тоже иметь смысл какой-то здесь момент. Бемезид, если человек сделал это бемезид, его за этим застали, то он даже мог получить локе, да, он мог получить плетьми в суде. Да, ванавим и шехену, да, и вот он говорит, скромность, она приводит к тому, что шхина находится здесь.
А для коинов были отдельные суды, да, это вообще?
Я так не думаю, чтобы были какие-то отдельные суды. Не слышал про такое.
Но ведь его могли заставить за этим только коины, его не могли заставить...
Это другое дело, но коины, они как бы в этом смысле, я не думаю, что они чем-то лучше или хуже остальных людей. Есть правила для того, есть свидетели, которые свидетельствуют, что вот человек нарушил, его предупреждать нужно. Как мы знаем, это отдельная тема, и если он продолжает нарушать, то его приводят в суд, и там реализуется допрос.
Да, то, что он заслужил.
Да. Ну, вот так мы быстренько эту заповедь прошли. Какой здесь был на нее намек? Мутар Амма. Это интересно.
А да? Можно из этого выучить, что в современном мире, вот у нас же тоже везде ступеньки в основном, что нельзя очень широко шагать, там стараться как бы проявлять скромность.
Ну, а я поэтому, я опасаюсь, что люди начнут переживать на эту тему и начнут избегать лестниц, и по веревкам залазить в окна или еще что-нибудь. Поэтому я намекнул так в процессе, что это касается только коэнов и только в храме, вот что интересно. И мы видим, что даже не везде в храме. Я вот вспомнил, что есть маленькие ступенечки перед менорой. Они, правда, там очень маленькие, поскольку там чисто формальный подъем. Это другой смысл, там вообще другая тема совершенно. Да, там не нужно было куда-то реально подниматься на высоты. Она была, в принципе, на уровне человека. Чуть-чуть именно, чтобы показать, что это поднимается к ней навстречу, то там были сделаны маленькие ступенечки. Я думаю, что там именно потому, что они маленькие, там это не проблема. А для того, чтобы подняться на высоту жертвенника, который был, помните, высотой очень, да, много хороших таких метров,
да, он высокий был,
подниматься, да. Там, конечно, если бы разрешено было делать ступени, то был бы соблазн сделать ступени такие довольно-таки обычные, скажем так, и люди по ним бы шагали широко. И здесь Тора, мы говорим, именно только в этом месте, только для коэна есть... Вот это, ну, то есть, без хорюминки, вот я вижу, что это может быть касается не только коина, если кто-то туда зачем-то зайдет, помимо того, что он находится не там, где ему положено быть, если он будет топать в этом месте широко, то тоже будет нарушение. Он не сказал, что мецва касается только коинов. Просто практически это предназначено для коина. Я понимаю, что смысл именно в том, что он занимается здесь очень тонким служением. Но в любом случае только в этом месте. В других местах даже самих коинов и никого другого и так далее ни Тура не ограничивает. В этом потому, что если... Ну, как представьте себе, да, вот как бы модель такая, как когда кровь сдают на анализ, мы знаем, что есть какие-то пределы меньше и больше, да, и вот даже для любителей и даже для тех, кто вообще ничего не понимает в медицине, они сегодня получают распечатку, и они могут сразу увидеть, что у них меньше что-то или больше что-то за пределами шкалы. Так если я правильно понимаю, вот такая шкала находится... для разных людей в разных параметрах. Так же, как когда проверяют кровь на разные вещи, то эта шкала тоже будет выглядеть по-разному. Да, на предмет обычного поведения, обычного человека, это вне пределов того диапазона, в котором мы должны смотреть за своей скромностью. То есть на нас это не произведет никакого отрицательного воздействия от того, что мы ходим по лестнице. А вот в храме перед жертвенником, если будут ходить, это произведет, потому что там требуется определенный другой уровень святости. Вот то, что я думаю на эту тему. И если нету дополнительных у нас вопросов, простите, опять, у меня чат почему-то все время убегает куда-то, наверное, когда я демонстрацию экрана. Сейчас я посмотрю ваши вопросы. Давайте так. А речь идет только о жертвеннике. Да, только о жертвеннике. И не должно быть лестницы. Но, как я сказал, вот перед минорой как раз маленькие ступенечки были. Но именно я подчеркиваю маленькие, которые были чисто символическими. А так, в принципе, у нас в храме никаких ступеней внутри нету, хотя есть ступени между одним уровнем и другим, по-моему, были в храме, да? Там
к воротам Никанора.
Да. Это не проблема. То есть мы говорим, ступени, не лестницы, это не что-то посульное, не что-то такое проблемное. Это только вот перед жертвенником специальный какой-то дополнительный уровень святости. Да-да, вот была лестница и так далее. То есть лестницы были и в разных местах, и сегодня они везде, в самых святых местах, и в самых потрясающих святых синагогах есть и лестницы, и все, что хотите. И, кстати, к Биме тоже люди поднимаются на ступеньку, чтобы читать Тору, да, и так далее. Да. Ничего в этом такого нет. Это специальная заповедь Торы, которая знает, что возле жертвенника, да, именно там, где я сказал, производится вот это принесение жертв, которое надо отдельно еще хорошо изучать сегодняшнему мозгу. Это сходу так непонятно, что там режут животных, сжигают. И ничего. Это не говорит нашему уму без определенных усилий, без изучения глубокого. Уму современного человека это не говорит ничего, кроме каких-то отрицательных коннотаций, да, что там какие-то дикие древние вещи делали, да, резали бедных животных и так далее. А на самом деле, если мы изучаем с вами, то мы знаем, что жертвы – это была одна из самых тонких работ, которые были, и внутренних работ. Это не просто работа с животным, это очень сложная внутренняя работа как тех, кто этим занят, так и тех, кто за этим наблюдает, тех, кто принес эту жертву. И для этой внутренней работы, в принципе, все это и существует. Работа, которая приближает человека к Всевышнему, поэтому называется корбан. Да, от слова лекарев.
Наверное, это как бы нужно понять на поскольку это касается жертвенника, там все-таки сплошная кабула со всеми размерами и так далее. Надо понять, если это возможно, вообще в чем разница в этом плане между лестницей, ступенчатым подъемом и, так сказать, плавным подъемом. Может быть,
ну, в этом разница как бы в этом смысле разница очень простая. Это то, о чем мы здесь изучали. Разница в том, что при ступенчатом подъеме вы обязаны поднять и сделать шаг шире, чем это возможно было бы при пологом подъеме. Это как раз очень понятно.
Ну да, наверное. Да.
Хорошо, давайте посмотрим. О, жалко, у нас мало времени осталось, мы, конечно, не успеем, но давайте, если нет каких-то еще вопросов, потому что тут заповедь, которая много чего, я думаю, есть о ней поговорить. Следующее. Но если чат молчит и вопросов других нет, опять же, любые вопросы, да, которые по знакомству с иудаизмом, по каким-то вопросам, которые вам негде задать, они вас мучают и прочее, это все здесь очень приветствуется. Ну и любые вопросы тоже, правда, как я сказал, не на все смогу ответить. Но если вопросов сейчас не возникло ни у кого и не припасено с собой, то давайте тогда, чтобы все-таки немножко еще начать, продвинемся сюда на Мицву 42. Как обращаться с еврейским рабом? Да, это начинается глава у нас Мишпатим. Если я правильно помню, в этой главе прежде всего начинается с того, вот как быть еврейским рабом. Сама по себе интересная мысль, да, когда мы подходим к этой главе, я дома всегда напоминаю домашним, что ведь глава Мишпатим — это, если можно так сказать, официальное начало изложения текущего, что называется, ну, не текущего, как сказать, ну, вот уже всех законов Торы. То есть до этого у нас были какие-то особенные, которые Всевышний хотел дать раньше, про субботу, там, про Кидуша Ходыш, про все это есть свои объяснения, почему это дали раньше, и какой был смысл еще в Египте говорить об этом, и заранее дать вот это, и что была заслуга такая, и так далее, и так далее. Потом у нас были 10 заповедей, которые особенные такие 10 речений называются, да, в которых заключается, в принципе, квинтэссенция всей Торы, говорится, и прочее, и прочее. Особые такие заповеди, каждая из которых, это как целая большая тема раскрывается, и это было отдельно. А вот потом у нас как бы новая глава Мишпатим, и она Мишпатим, да, как называется, законы. Теперь, а вот теперь давайте изучать, что Моше Рабейну получил на горе Синай, вот какие законы Торы. Из чего Тора начинает эти законы? С того, как обращаться с рабом. Откуда появляется раб? Да, вы знаете, вот смотрите, здесь намек даже. Мой учитель сделал здесь намек. Мицва Мембет 42, Махур Бигнейвато. Самое стандартное появление понятия раба у евреев – это потом в случае, когда человек украл, и его пришлось продать, потому что ему нечем было платить за украденное. Да, его поймали, он должен вернуть двойную цену. Вы знаете, у нас нет тюрем. По закону Торы есть только иногда изолятор для очень особо опасных людей. Но этот изолятор – это не на всю жизнь, а это так, пока он там не умрет. И делалось так, что это было недолго. А тюрем как таковых нету как средства исправления человека, потому что… Ну, я не знаю, потому что Тора сказала, чтобы их не было. Сегодня, я думаю, можно прекрасно понять, почему Тора разумно так сказала, потому что нету смысла сажать человека в тюрьму, чтобы повышать там его профессионализм как преступника и никак не работать с ним духовно. Сегодня вот уже догадались, что в тюрьму можно приводить каких-то религиозных деятелей, пытаться людей вернуть к чему-то человеческому, но это успехом большим не всегда отличается. Да? Потому что люди там целый день общаются с закоренелыми преступниками, и те обучают их, как стать такими преступниками, чтобы не попасться в следующий раз.
В Берут Исках на одной из таких тем была статья о том, что Рава Якова Галинского пригласили, там называется статья «Беседа с начальником тюрьмы», что-то или в этом роде. И он там, именно этот начальник тюрьмы, как бы внедрил эту систему и очень эффективно. Ну, Рав Яков Галинский, Зихрон Татик Левроха пишет, да, это, что очень эффективно там был.
Да, если работают с людьми, если с ними беседуют, если их открывают им какие-то другие миры. Но опять же, там шла речь про то, что люди сидят нерелигиозные, не знающие ничего о Торе, и им раскрывают глаза на то, что, оказывается, есть такое красивое какое-то понятие Торы,
да,
как быть хорошим человеком и прочее, и их это все может увлечь, и они действительно раскаются. Но как бы с человеком, который, в принципе, все знает, и он соблюдающий человек, его попутал его бес, он увидел там какую-то красивую, новую, там, не знаю что, кошерную лампу для субботы. И он его тащил, да, он говорит, мне тоже. И вот его поймали, и у него нет денег, чтобы заплатить. Ему не нужно ему объяснять, что Всевышний дал Тору и так далее. Все это знает прекрасно. Он сам, у него он урок ведет там, по Зуму дает, да, и так далее. Он споткнулся, человек, да, оступился. Что теперь делать? Простая вещь в Торе, чтобы вернул в двойном размере то, что украл. Все, на этом инцидент исчерпывается. Если человеку нечем вернуть, его следовало тогда вот продать в рабство. Это называлось словом рабство, но давайте же посмотрим, или это в русском языке так прямо будет оправдано это понимание, которое у нас возникает с ассоциацией со словом рабство. Да, эвед еврей. Конечно, мы говорим про еврея, который подали в рабство. Надо сказать, что есть разные отношения к родному, так сказать, еврейскому рабу и к чужому. Но мы увидим, что и к чужому совсем не так относились, как принято было у других народов. Но, тем не менее, сейчас, в следующий раз, Безрат Ашем, мы начнем эту заповедь. Мы увидим, как Тора велит нам обращаться с еврейским рабом. Прежде всего, да, здесь сказано, что он должен быть отпущен на 7-й год. То есть еврейский раб не может просто быть удержан больше, чем 6 лет. Это уже само по себе, да, то есть их никогда не попадает на всю жизнь вот так вот просто, да, все, продали в рабство, и теперь у него ничего в будущем нет. Нет, его берут на 6 лет, можно сказать, отработку. Но вопрос в том, как эта отработка происходила, мы с вами Безрат Ашем в следующий раз вы мне напомните. Кроме того, что он здесь пишет, я вам еще расскажу кое-какие детали. Думаю, это будет интересно. Все, Зрат Ашем, подготовились к этому. Начнем с этого в следующий раз.